Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 июня 2019 года. Мои мысли в Твиттер 12 июня 2019 года. Бааль-Сулам, письмо 25. Изначально каждая душа уже находится в совершенном состоянии. И только для освобождения от стыда дармового получения заключается в эго-оболочку. И благодаря ей освобождается от эго, обращая получение в отдачу. И в этом ее вознаграждение, в слиянии. В следующий этап развития обществ – объединение в обществах над их внутренним эгоизмом, затем между обществами. Все процессы должны произойти во всех обществах-странах. В СССР, Китае и прочих считали, что могут перескочить эго-развитие капитализмом, но это неизбежно. При развивающемся капитализме каждый может достичь любых высот, но в основе природы лежит эгоизм, и он имеет свой характер развития. Накопление богатства остановило возможности роста для всех. Успешные остановили развитие для всех. Стали аристократами. Период роста закончился.
Радиоверсия.
Можно ли читать чужие мысли? Вопрос. Может ли человек с большим желанием читать мысли других людей? Ответ. Чтение мыслей – это вещь материальная. Не могу сказать, что она благодарная, потому что при этом вы улавливаете мысли других людей на житейском уровне. Но это возможно, поскольку мысли на нашем уровне материальны. Вы можете взять человека за руку и почувствовать его мысли, как это делают экстрасенсы. Но что вам это даст, кроме фокусов? Ничего. Такая повышенная чувствительность есть у некоторых людей, которые таким образом рекламируют себя. В общем, я бы не советовал этим заниматься, жалко делать такие усилия. Усилия должны быть направлены на то, чтобы наоборот раствориться в группе и через это раскрыть Творца. Вопрос. Можно ли внушить кому-то мысли, если у нас есть сильное желание? Ответ. Конечно, еще как. Такие вещи нам известны еще со времен КГБ. Кстати, они используются во всех разведках мира. Но зачем это нам нужно? Ведь на уровне нашего мира это чисто эгоистические взаимные воздействия друг на друга. Я бы не хотел, чтобы вы вообще думали об этом, потому что внушение мыслей приводит к подчинению друг друга, то есть к разрушению мира. Из урока на русском языке 3 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
В тот день станут он и имя его едины. Вопрос. Есть такое выражение «И станет Творец царем на всей земле, и в тот день станут он и имя его едины». О каком имени идет речь? И что значит, что он и имя его едины? Ответ. «И станет Творец царем, то есть явной управляющей силой, на всей земле, во всем желании, которое он сотворил. И станут в этот день, когда во всех желаниях будет светить полный свет, Творец, то есть единственная сила добра, заполняющая все, и имя его едины. Имя его, то есть 10 сферот, авая, юткей, вавкей, станут одним целым. Это значит, что бесчисленное множество десяток начнут собираться вместе и сгруппируются в одну десятку, в одну авая, в одно имя Творца. Вопрос. Правильно ли я понимаю, что раскрытие имен Творца – это раскрытие системы 10 сферот, через которые Творец в разных формах воздействует на творение? Ответ. Абсолютно верно. Из урока на русском языке 24 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Тайна единения мужского и женского начала. Часть 10. Подняться выше тел. Вопрос. Сейчас в женщинах больше мужского, а в мужчинах женского. Есть ли этому причины? Ответ. Сейчас мы находимся в переходном процессе, но в итоге мы начнем понимать, каким образом надо сближаться друг с другом для раскрытия Творца. Под раскрытием Творца имеется в виду следующий уровень нашего существования, когда мы поднимаемся выше наших тел и начинаем существовать в объеме, к которому материальная жизнь и смерть вообще не имеют отношения. Мы начнем существовать, что называется, в душе. Продолжение следует из урока на русском языке 3 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из беседы 7 июня 2019 года. Только почувствовав, насколько зависишь от всех, можно получить свет, возвращающий к источнику. Условием получения Торы было принятие всеми обязательства о взаимном поручительстве. Это и значит, что народ смог объединиться, собравшись вокруг горы Ар, то есть вокруг сомнений, Ирурим, эгоистического желания, которое надо исправить, поднявшись над ним. Если мы соглашаемся соединиться и вместе подняться, то достигаем мощности объединения, при которой приходит свет, возвращающий к источнику, и постепенно поднимает нас до вершины горы. В этом заключается действие Торы. Только благодаря единству мы заслуживаем света, постепенно исправляющего наше испорченное желание. Когда свет Торы исправляет все 613 желаний, он облачается в нас. Вся Тора, в общем, это Творец. Исправление человека, души, мира зависит только от объединения. Надо это осознать и начать постепенно реализовывать. Нет другой группы в мире, которая достигла бы большего понимания и готовности к этому действию. Мы действительно стоим вокруг горы Синай и должны лишь объединиться между собой, чтобы в мере этого единства получить свет, возвращающий к источнику, Тору. Есть люди, которые не соглашаются на обычное животное существование в этом мире и ищут цель, смысл жизни. Они хотят знать, для чего мы существуем, почему, какова программа развития всего мироздания, что высшая сила хочет от творений, как работает вся эта система реальности. Такие люди, ощущающие потребность познать Творца, приходят изучать науку Каббала. Их не останавливает условие о необходимости заменить свою природу на противоположную. Они понимают, что есть два уровня существования. Этот мир, в котором мы живем согласно условиям, полученным от рождения, и высший мир, где все наоборот, потому что осуществляется не в желании насладиться, а в желании отдавать. Нам нужно научиться существовать сразу в двух мирах. Не в этом мире и не в высшем мире, а между ними, между плюсом и минусом. И тогда эти плюс и минус будут воздействовать на наши желания, словно разница потенциалов, подключенные к электрическому двигателю, и продвигать нас. Мы начнем жить в двух мирах, под управлением Творца. Мы уже чувствуем, как продвигаемся день ото дня, от праздника к празднику. Праздник Шавуот – это время выяснить, что такое сила Торы, как она действует и исправляет нас, поднимая на вершину горы. Вся гора Ар – это наши сомнения, Ирурим, эгоистическое желание, гора Синай, откуда к нам приходит ненависть, Сина. Но в той мере, насколько мы стремимся притянуть с вершины этой горы свет, возвращающий к источнику, он поднимает нас наверх, до ее самой высокой точки, где мы сливаемся с Творцом. Все это через сомнения, за счет тяжелой работы, необходимости подняться над своим эгоизмом на гору. Но мы можем это сделать, если крепче держимся за десятку, ведь Творец закончит за нас работу. Из беседы на трапезе перед праздником Шавуот 7 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Бааль Сулам, ученый и революционер. Реплика. Бааль Сулам был революционером, совершившим переворот в каббалистической области. Для кого-то он был ненавистен, для кого-то очень сильно любим. Но среднего отношения к нему не было. Ответ – да, так и есть. Те люди, которые его понимали, любили его. Кто не понимал, естественно, ненавидели, причем действительно очень сильно. Даже были такие люди, которые после его похорон приходили на кладбище и топтали его могилу. Вопрос – был ли Бааль Сулам революционером для вас? Ответ – когда я начал читать тексты Бааль Сулама, у меня открылись глаза. До него я читал очень многое, в том числе Рамхаля, Рамака, Гаона из Вильна и других серьезных каббалистов, пользовавшихся популярностью. Они действительно были большими каббалистами. Но я не видел, что оттуда что-то получаю. Я не входил в эту струю, не понимал их языка. Они мне ни о чем не говорили. Хотя вроде я слышал, читал книги, Но это не та система изложения, которая бы ложилась на меня. А когда я открыл Бальсулама, не могу сказать, что все стало понятно, но мне импонировало его изложение текста, его система, его раскрытие, как он тебя ведет. Посмотри сюда, посмотри туда. Теперь ты видишь разницу. Или так, или так. Получалось, что учитель занимается с тобой, играет, спрашивает и отвечает. У Бальсулама все построено на вопросах и ответах. Сначала в своих статьях он задает вопросы, а потом отвечает на них. Это методически верно. Вопрос. Все-таки вы искали не мистическое, не эмоциональное, а именно научное изложение? Ответ. Да, конечно, только научное. Все остальное было для меня неверным, неправильным, ненужным, совершенно неважным. Вопрос. В чем проявлялась научность, современность языка Бальсулама? Ответ. Хотя бы в том, что он говорил. В этой статье я хочу выяснить такие-то вопросы. И перечислял, допустим, 20 вопросов. А потом постепенно, один за одним, выяснял их и приводил к четкому результату, делая резюме. В итоге получаем то-то и то-то. Поэтому такой подход для меня, выпускника университета, начинающего научного сотрудника, естественно, был наиболее близким и понятным. Я понимал, что передо мной серьезный человек, а не какой-то верующий, которому что-то кажется, и он хочет навязать мне это, тем самым запутывая меня. Бальсулам, как методист, четко выстраивает логическую цепочку и научный подход. Из урока на русском языке 10 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Понять требования природы. Мы существуем в особом состоянии, в особом мире, в котором не понимаем, что с нами происходит. Мы не знаем, что произойдет с нами сейчас и через минуту, не видим четкого вознаграждения и наказания, причины и следствия наших поступков, мыслей, физических действий. Мы живем в относительной темноте, в пустоте. Что-то происходит. А почему и как, мы практически не знаем. Мы видим только четкое следствие наших механических действий в данный момент, а выше этого уровня мы не видим. Мы не знаем следствия наших желаний, добрых или злых мыслей. Влияют ли мысли и желания других людей на меня? Чувствую я это или нет? Не знаю, непонятно. То есть мы находимся практически в темном пространстве. И оно даже не мешает нам. Мы уже привыкли к этому. Глядя на маленького ребенка, мы видим, что он не понимает, что делает, что с ним происходит. Он бегает, играет, что-то дергает, исследует мир на каком-то минимальном уровне контакта с ним. А мы? В принципе, мы тоже находимся на небольшом уровне контакта с миром. Даже на физическом уровне мы четко не знаем, правильно ли мы взаимодействуем с миром или нет. Лишь в наше время, в нашем веке, мы начинаем осознавать, насколько наше взаимодействие с миром пагубно влияет на окружающую среду, экологию, климат и так далее. А как влияют наши мысли, самая сильная мера воздействия, мы не знаем. В принципе, если считать от низшего уровня нашего физического воздействия на мир, то человеческий уровень, идущий после неживого, растительного и животного, это уровень мыслей, намерений, внутреннего отношения человека к тому обществу или к тому миру, в котором он существует. И тогда нам вообще непонятно, где же находятся вознаграждения, наказания, следствия за наши добрые или плохие поступки. В общем, это проблема. Мы как дети, которые бегают по комнате, что-то делают, не понимая смысла и точной реакции. Мы говорим ребенку «нельзя», а он не понимает почему. Мы знаем, а он не знает. А кто нам скажет, что можно или нельзя, тоже непонятно. Только сейчас мы начинаем осознавать, что существует одна единственная высшая сила, назовите ее природа или творец, управляющая абсолютно всем, поскольку она интегрально завязана на нас, и мы обязаны принимать ее в расчет. Мы видим, что все в природе – это абсолютные законы, которые воздействуют на нас, не спрашивая нас. И тут возникает очень серьезная система взаимоотношений. Как мы можем вести себя с окружающей природой, с высшим миром, с высшей силой, если мы в ней существуем, но не ощущаем? Поэтому мы, глупцы, поневоле действуем как маленькие дети, считая, что можем якобы сделать так или иначе, а потом получаем со всех сторон всевозможные затрещины. Но мы не уделяем им нужного внимания, не осознаем, что это является следствием наших проблем. Не видим прямой связи между нашими поступками и реакцией природы. Мы не понимаем формулу своего правильного воздействия на природу и природы на нас. Если бы мы это видели и знали, то тот же эгоизм, желание хорошо существовать, четко поставил бы нас в правильном направлении. А поскольку управление скрыто, то мы ведем себя как маленькие дети. То, что нам интересно в каждый данный момент, мы тут же хватаем со стола и пробуем, не обращая внимания на следствие. А если следствие есть, то мы не связываем их с причиной. Вот тут и проявляется незнание, управление и все наши проблемы в жизни. Конечно, это жалкое существование, но ничего не поделаешь. От нас скрыто высшее управление, четкая связь между нашими действиями и следствиями, для того, чтобы поднять нас до уровня, когда мы сами, не вынужденно, а по собственному желанию будем выполнять правильные действия. Сами захотим быть в прямой связи с Творцом. Сами пожелаем быть хорошими и добрыми. Именно этого от нас, неразумных, требует природа, чтобы мы осознали, где мы существуем, и стали бы поступать в соответствии с этим. Из урока на русском языке 17 марта 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.